Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Премьер-министр России Владимир Путин заявил на экологическом саммите в Хельсинки, что уверен в экологической безопасности и надежности Северного потока. Он отметил, что Россия представит свою программу по оздоровлению Балтийского моря в мае на встрече министров стран-участниц Хельсинской комиссии по защите морской среды. Путин обратил внимание участников саммита на действия России по масштабной реконструкции и развитию систем водоснабжения и водоотведения в регионе Балтийского моря, что позволит довести к 2015 году уровень очистки сточных вод Санкт-Петербурга и пригородов до 98%. Тем временем депутаты Народного хурала Бурятии отправили официальное обращение премьеру Путину с просьбой пересмотреть принятое постановление правительства России, которое фактически законодательно разрешает Байкальскому ЦБК работать и сбрасывать сточные воды в озеро. 13 февраля в Иркутске у Дворца спорта «Труд» пройдет большой экологический митинг. О том, можно ли доверять заверениям в экологической безопасности Северного потока, исходящим от премьера Путина, пустившего в эксплуатацию Байкальский ЦБК, мы говорим с экологами Петром Кожевниковым, он находится в студии «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге, и Григорием Пасько, он находится в нашей студии в Москве. Первый вопрос к Григорию. Убедительно ли прозвучали заявления Путина об экологической безопасности Северного потока?
Нет. На мой взгляд, неубедительно, особенно в том месте, когда он говорил, что вот пора возвращать наши долги кормильцу нашему Балтийскому морю, и тут же предлагает какую-то программу, но не говорит о том, что долги будет возвращать путем загрузки двух мощных трубопроводов, газопроводов, в это самое Балтийское несчастное море, которое мертвое на 40%, кислорода там не хватает. Там уже нет той живности, той рыбы, той фауны, той тех придонных организмов, которые когда-то там были. То есть можно говорить, что проект может быть и хорош сам по себе, Nord Stream, но море для него не подходит.
Вопрос Петру Кожевникову. Удивило ли вас заявление премьера о том, что уровень очистки сточных вод в Санкт-Петербурге пригородов доведен до 98%? Добрый вечер, Петр.
Добрый вечер. Я думаю, что это какая-то ошибка, потому что вряд ли это возможно, судя по тому, что мы видим даже невооруженным глазом с мостов и в водотоках, и в Невском заливе, в Невской губе, в Финском заливе. Ну, какая же там очистка? Конечно, этого нет.
Давайте выслушаем те аргументы, которыми Владимир Путин заверил собравшихся в Хельсинки в экологической чистоте проекта.
Мы реагировали даже на те сигналы, которые были вообще очень маловероятны, по сути, являлись умозрительными. Но действовали по известной русской пословице «лучше 7 раз отмерить и 1 раз отрезать». Обстоятельная международная оценка воздействия проекта на окружающую среду зафиксировала отсутствие экологических рисков. Морские газопроводы уже достаточно хорошо себя зарекомендовали. Хочу отметить, уважаемые коллеги, более трети поставляемого в Европу газа осуществляются по маршрутам, проложенным по дну Северного, Черного и Средиземного морей. И все функционирует нормально. И до сих пор не было никаких проблем. И не вызывало таких эмоций.
Вопрос Григорию Пасько. Что позволяет вам судить о рискованности Северного потока?
Дело в том, что вот эти 100 миллионов евро, которые якобы затрачены на экологическое обоснование всех соблюдений Хелкомовской конвенции, они пошли неизвестно куда. Я у многих спрашивал у людей, которые, например, у представителя в Швеции, который отвечал за финансовые потоки этого Nord Stream, там это бывший председатель Национального банка Швеции, он не смог мне объяснить, куда пошли эти 100 миллионов. Я думаю, что если бы проводились все исследования экологические с привлечением научных институтов отдельно по регионам балтийским, по регионам, которые относятся к заповедникам, в том числе, кстати, и к Ингерманландскому заповеднику, которому денег так и не досталось с этого проекта, то все эти исследования продолжались бы еще не один год и продолжались бы до сих пор. И по рыбе, и по флоре, и по фауне, и по птицам. А на самом деле это было проведено очень быстренько. Я думаю, что многие выводы попросту были куплены, так как был куплен весь остров Готланд, все общественное мнение этого острова. Там деньги получили от Nord Stream Ну, только ленивый не получил там этих денег. И город Слите, и муниципалитет города Висби, и университет города Висби, и подводные археологи. Так что экологическая составляющая у меня лично не вызывает доверия, потому что она была сделана поверхностно и очень быстро. Но надо отметить, что вот сейчас финские экологи наверняка дадут это разрешение, я с ними разговаривал. Они говорят, мы выбираем из двух зол меньшие. Труба будет меньшим злом, чем если будет Россия возить сжиженный газ через Финский залив на своих дырявых танкерах однокорпусных. Вот и все.
Вопрос Петру Кожевникову. Он находится в студии «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге. Насколько тщательно, по вашим данным, проведена экологическая экспертиза «Северного потока»?
Вы знаете, дело в том, что мы знакомы с документами прошлых лет, так же, как была экспертиза дамбы, было 50 научных заключений различных заведений, все это было липой. В данном случае, я думаю, тоже это, в общем-то, формальность, потому что просто не существует у нас таких установок, которые бы очищали эту воду. Видимо, нужно разделять на две части. Как бы. Одна часть – это то, что мы сейчас сделали, да, и то, что мы хотели сделать. Это совершенно разные миры. Вот. И, естественно, вторая часть – это опасность или безопасность этого газопровода. Очевидно, в каком-то обозримом будущем будет масса таких каких-то труб по всей Земле, по всей планете. Да? То есть, рано или поздно они появятся и уже появляются. Но вот в части того, что сейчас мы готовы к этой очистке, она есть. Я в этом сомневаюсь. И так же, как экспертиза, ну, собственно, что они могли, где делать экспертизу? Ведь любой человек, кстати, гражданский и, опять же, невооруженным глазом, идя по набережной, видит, что выбрасывается, что плавает, что выбрасывается. Это что же? Это видно и со спутников? Это можно посмотреть?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, можно ли доверять заверениям в экологической безопасности «Северного потока», исходящим от премьера Путина, пустившего в эксплуатацию Байкальский ЦБК, мы говорим с экологами Петром Кожевниковым, он находится в студии «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге, и Григорием Паськовым, находится в нашей студии в Москве. Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской академии наук, глава фракции «Зеленая Россия» и член политкомитета партии «Яблоко», не верит ни одному пункту экологической экспертизы.
Они обещают, что будет чисто. Но они нам, компания «Северный поток», несколько раз фундаментально врали обществу. Они говорили, что они провели экологическую экспертизу в то время, когда они ее не провели. Они говорили, что они обследовали дно тогда, когда они его не обследовали. Сейчас они говорят, и я не могу сказать, врут они или не врут, но сомнения какие-то есть, что они обследовали на расстоянии 3 километра с правой и с левой стороны от трубы. И что мы нашли там 2 или 3 мины, никаких химических снарядов там нету и так далее, и так далее. Им приходится верить на слово, потому что мы проверить это не можем. Значит, давайте верить им на слово и попробуем промоделировать, что они говорят. В любом случае, это, конечно, будет нарушение экологии Балтики. Думаю, что не особенно серьезно, если они будут делать все, как они описали. А вот будут они делать все, как они описали, то есть вот так аккуратно, выложили направо, выложили налево, потом положили трубу, потом заложили обратно, восстановили. Будут они это делать или не будут, я не знаю.
Целиец был возмущен, что наше правительство поехало в Англию, и там целовали руку королей. Греки, которые переселены в Ташкент, конкретные правильные греки. И, естественно, вопрос о пропаганде имел колоссальное значение как политическое воспитание этих масс.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
О том, можно ли доверять заверениям в экологической безопасности «Северного потока», исходящим от премьера Путина, пустившего в эксплуатацию Байкальский ЦБК, мы говорим с экологами Петром Кожевниковым, он находится в студии «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге, и Григорием Пасько находится в нашей студии в Москве. Вопрос Григорию Пасько. Что, по-вашему, заставило правительство Владимира Путина вновь пустить в эксплуатацию Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат?
По поводу доверия я хочу еще сказать. Ну, как можно доверять в чем-то, если есть примеры, которые позволяют не доверять в конкретных примерах? Химкинский лес. Было сказано, что вот да, обойдем его трассу, не будем его строить. Потом росчерком пера того же Путина лес был превращен в леса транспорта и производства. Все, сейчас, значит, на этой территории можно строить. Байкал озеро. Сколько раз боролись, приняли федеральную программу по оздоровлению этого Байкала. Закрыли этот ЦБК. Росчерком пера раз и открыли. Я думаю, что все-таки там дело в том, о чем весь интернет, все блоги кишат этим сообщением, о том, что нужно было одному человеку Дерипаски, и нужно было это именно накануне проведения IPO где-то в Таиланде или в Сингапуре там. Поэтому комбинат и открыли. А то, что в каком он состоянии, в жутком, в интернете есть, кстати, снимки, которые по снимкам видно, что это полуразваленное, полуразрушенное производственное предприятие с дырявыми отстойными бассейнами, и вся эта дрянь будет опять сливаться в Байкал. Если модернизировать этот завод, то денег уйдет больше, чем если бы построить новый вдали от Байкала.
Тот же вопрос Петру Кожевнику. Внушает ли вам опасения решение о перезапуске Байкальского целлюлозно-бумажного комбината?
Безусловно, внушает. И, с одной стороны, мы понимаем, что нужно производство открывать, нужно возрождать производства, которые были после перестройки все развалены, разорены, разворованы. Это все нужно делать. Но, конечно, это нужно делать правильно. И, с одной стороны, сейчас можно все решить, любую очистку, но если это делать. И в этом мы не уверены. Мы, люди, которые живут здесь, в России, в Питере, мы видим, как все это делается. Мы всю жизнь сталкиваемся с приписками, с липой, с откатами. Это на каждом шагу. И поэтому наверняка там такая же ситуация. И сколько сил потратил раз Путин, и ученые, и профессуры, и общественность, чтобы этот комбинат как-то обуздать, его прикрыть. Но и вот опять такая же беда. Это, конечно, все ужасно.
Роман Важенков, руководитель байкальской программы Greenpeace России, встревожен решением об эксплуатации байкальского ЦБК.
Налицо необдуманное принятие решений со стороны правительства, решение, которое противоречит российскому и международному законодательству, подрывает имидж России на международной арене. И самое главное, что меня беспокоит больше всего, решение, принятое в угоду одному бизнесмену, Олегу Дерипаски, ставит крест, загоняет в тупик целый город, в котором живут 16,5 тысяч людей. Потому что ставится крест на дальнейшем развитии туризма, альтернативной экономики в городе Байкальск. Никакой диверсификации экономики не происходит. И модернизация не происходит, потому что запуск БЦБК – это возврат в 60-е годы 20 века.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот такая сложная обстановка, вы так ее расписали, в общем-то, грамотно. Картина-то ясная. И по Байкалу это удивительно, что вот запускают комбинат. Удивительно. Казалось бы, вопрос, точка поставлена, и вдруг идет возврат. Но вот я хотел бы коснуться Балтики. Меня вот какой момент здесь интересует. Известно, со стороны Балтики очень много было военных действий против России. И бомбы немецкие там, и все прочее. И когда вот сейчас возникли такие трения, да, по поставкам газа, и что, видно, правительство не находит других путей, не находит. И что все равно надо проводить там трубу, надо искать, перекладывать, очищать это дно и что-то делать. Ведь не можем же мы говорить только нет. Потому что ведь Россия сейчас зависит от поставок. Промышленность вся разрушена, развалена. Нет ничего. Люди вымирают, население сокращается. Надо как-то решать вопросы. Что-то мы, что можем делать, то и должны делать. Ну, мне кажется, что надо верить ученым и специалистам, которые будут отвечать за это и будут расследовать, изучать дно.
Вопрос Григорий Пасько. Доверяете ли вы вот это экономическому обоснованию и целесообразности вообще строительства Nord Stream?
Экономическому я не могу сказать, потому что самая секретная составляющая этого проекта Nord Stream – это как раз экономическая. На каких условиях подписывал «Газпром» договор с «Эон Басф», с «Рургазом», и по каким ценам будет продаваться, и какой срок, и все это покрыто мраком. А вот экологическая составляя, она действительно изучалась странно. Балтийского региона. Но я повторюсь, что, на мой взгляд, это произошло слишком быстро. Это такой регион, который и море в таком состоянии, что его нужно было изучать гораздо более пристально. А по 300 тысячам тоннам химического оружия, которое затапливали там и немцы, и русские, и американцы, тоже картины полной и ясной нет до сих пор. Я был на судне «Полукс», которое исследовало именно маршрут. И они сказали, да, мы прошли именно тот маршрут, который считаем наиболее оптимальным. По маршруту никаких мин мы, значит, не заметили. А где они могли быть, захоронения там возле Борнхольма, возле Готланда, мы их, дескать, обошли. Вот и все. То есть вот такой вот подход. И с этой точки зрения, я думаю, что можно говорить об какой-то экологической безопасности проекта, только если все балтийские страны будут принимать участие в контроле и за строительством, и за эксплуатацией этого газопровода. Другое дело, что ни один человек, ни один представитель ни «Газпрома», ни «Нордстрима» не сказал мне, кто будет вынимать эти трубы через 50 лет эксплуатации. Нету на такой простой вопрос ответа.
Вопрос Петру Кожевнику, он находится в нашей студии в Санкт-Петербурге. Верите ли вы в экономическую обоснованность и целесообразность, необходимость для России строительства Нордстрима?
Ну, вот уже сказал мой коллега о том, что мы просто не имеем данных о экономическом обосновании, поэтому не можем судить, что это может быть. С одной стороны, хотелось бы, конечно, чтобы были притоки в Россию и именно населению России, а не олигархам, так сказать, и всем остальным фабрикантам. Вот. А то, что касается экологической составляющей, вот мы, в общем, достаточно подробно все это обсудили, и я возвращаюсь, опять же, и к дамбе, и к остальным проектам, к перебросу, когда нам тоже кричали, доказывали, вот сколько ученых, сколько, оказалось, все это липы. Почему не взять в экспертизу было таких, как Яблоков? То есть несогласных нужно брать своих оппонентов в экспертизу, тогда она будет правильной. А когда мы даже не знаем имен этих людей толком, кто это, не знаем их биографии и заслуг, но это все может быть решено совершенно иначе, правильно? Я опять возвращаюсь к прошлому, что мы уже наелись, и какой вред сейчас от дамбы всему заливу, всему Балтийскому морю? Кто за это ответил? Никто. Мало того, говорит, мы ее достроим. Ну, глупее, трудно что-то придумать. Но это будет так же, и кто будет потом все это расхлебывать, непонятно, тогда вообще будет убито море, а какие-то аварии, а степень риска. Вот для этого должны участвовать в экспертизе люди, которые здраво к этому относятся, а у них не должно быть никаких интересов, ни по служебной, так сказать, какой-то лестнице, ни финансовых, ни политических, никаких интересов их не должно быть. Только должна быть совесть и грамотное отношение к тому, что происходит сейчас.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. За время обучения в школе КГБ чекиста Путина учили не только профессионально лгать, не моргнув и глазом, да, но еще и постоянно напоминали, что для чекиста вообще говорить правду не только накладно, но и весьма чревато, что мы и видим на судьбе полковника КГБ Литвиненко, которого достали даже в Лондоне за правду, да? А вопрос у меня следующий. За время правления Путина Европа везла на территорию России сотни тонн химических и ядерных отходов, да? Вот буквально только неделю у берегов Швеции финского сухогруза были смыты 5 контейнеров отравляющих веществ. И вся Швеция встала на уши, разыскивая их. Да? Так что Европа прекрасно знает, какое наплевательское отношение у Путина к экологии собственной страны. У меня вопрос к гостям Владимира. Что дает Европа основание думать, что экология Европы для Путина что-то значит, если у него такое отношение к экологии собственной страны?
Вопрос Григорий Пасько, чем вы объясняете вот такую сговорчивость? Сегодня участвовали в этой встрече представители Дании, Швеции, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии. Почему никаких возражений и сомнений даже не прозвучало?
Ну, я думаю, потому что некоторые страны на определенных крючках висят. Германии абсолютно выгоден этот проект, этот газопровод. Финляндия надеется, что будут отменены пошлины на поставку древесины. Литве вот пообещал Путин буквально недавно, смотрел по вестям, что и им газ перепадет. То есть каждому есть какой-то подход, и исходя из вопроса нашего слушателя из Тулы, их учили обрабатывать людей и работать с ними. Главное пообещать. Не можешь сделать, пообещай. соври, наври с три короба. А как оно потом будет, это уже дело десятое. Никто же не говорит о том, что сейчас в апреле начнется строительство труб, опускать их начнут в море, да, а чем их наполнять будут? Где газ, которым будут наполняться эти трубы? Пока только ветка идет, которая сгрязывается до бухты Портовой. Пока только она будет из южно-русского месторождения давать этот газ. А Штокман, он неизвестно, когда еще будет.
Вопрос Петру Кожевнику. Удивила ли вас вот такая необычная сговорчивость западных партнеров, которые не нашли аргументов против и даже колеблющихся не было?
Ну, во-первых, действительно, школьники знают, что мир зависит от России. Большая часть мира зависит от России, от наших ресурсов. Это всем известно. Достаточно дешевых и доступных. И второе, я не думаю, что, допустим, политики и какие-то воротилы, как раньше их называли, Запада, больше заботятся, чем наши, о своем народе, о своей экологии. Вряд ли они заботятся. У них тоже, прежде всего, интересы материальные, тоже огромные деньги, по всей видимости. И политические, конечно, очки зарабатывают на этом. И финансы. Нужно так смотреть. Общественность-то, кто ее учитывает вообще?
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В обоснованности, конечно, нельзя быть уверенными, потому что Россия сегодня единственная в мире страна, где воруют ученые. И воруют экологи. И они еще не отчитались за те 90 тысяч долларов, которые Америка или мировое сообщество дало на Чернобыль. 90 тысяч долларов были украдены. И тогда никакого Путина еще не было. Это воровское общество создано 20 лет тому назад. И вот на это надо обращать внимание. Какая там совесть, если ученые воруют?
Да, вот вопрос Григория Пасько. Удивило ли вас то, что российская официальная пропаганда подхватила вот этот скандал с фальсификацией данных о глобальном потеплении, чтобы подорвать доверие к экологическим экспертизам?
То, что подхватило, неудивительно, потому что у нас спецпропаганда, как отдельный предмет преподавания в школах КГБ и в прочих подобного рода заведениях, она реанимирована в полной мере. У нас спецпропаганда во многом заменяет журналистику. Это неудивительно. Удивило то, что некоторые журналисты поддались на эту пропаганду, провокацию, уловку и начали писать, что вот, дескать, это все заговор там каких-то глобальных ученых.
Напомню, что премьер-министр России Владимир Путин заявил сегодня на экологическом саммите в Хельсинки, что уверен в экологической безопасности и надежности Северного потока. Он ответил, что Россия представит свою программу по оздоровлению Балтийского моря в мае на встрече министров стран-участниц Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского моря, Хелком, в Москве. Среди других участников сегодняшней встречи президенты и члены правительств Дании, Швеции, Польши, Германии, Латвии, Белоруссии, России, Литвы и Эстонии. Путин обратил внимание участников саммита на действия России по масштабной реконструкции и развитию систем водоснабжения и водоотведения в регионе Балтийского моря. А то можно ли доверять заверениям в экологической безопасности Северного потока, исходящим от премьера Путина, пустившего в эксплуатацию Байкальский ЦБК? Мы говорим с экологами Петром Кожевниковым, он находится в нашей студии в Радио Свободы в Санкт-Петербурге, и Григорием Пасько, он находится в нашей студии в Москве. А сейчас прервемся на краткие новости.
Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов призвал руководителей Удмуртии взять под контроль ситуацию в Ижевском интернате. Ранее сообщалось, что группа воспитанников интерната была доставлена в больницу с порезами на руках. Кунцевский суд Москвы приостановил снос строения на одном из участков московского поселка Речник. Как сообщила представитель Мосгорсуда Анна Усачева, дома не будут сносить до окончания проверки, которую проводит Генеральная прокуратура России. Лидер партии регионов Украины Виктор Янукович, побеждающий на выборах президента страны, призвал свою соперницу, премьер-министра Юлию Тимошенко, уйти в отставку и перейти в оппозицию. В руководстве НАТО заявили, что Союз не возражает против поставки России французского военного корабля. Речь идет о поставке оснащенного передовой техникой корабля, способного нести на борту до 16 вертолетов и сотни военнослужащих. Суд в Ташкенте признал виновное, затем сразу амнистировал фотографа Умиду Ахмедову. Она обвинялась в том, что порочит образ Узбекистана, создавая портреты только нищих и обездоленных людей. Президент Литвы Даля Грибаускайте отклонила предложение российского премьера Владимира Путина совместно строить атомную электростанцию в Калининградской области. Об этом Грибаускайте заявила литовским журналистам на закрытой пресс-конференции в ходе Хельсинского форума по экологии Балтийского моря. В Ираке вновь подорван нефтепровод, по которому топливо поступает из северной провинции Киркук в Багдад. По данным Иракского министерства нефтяной промышленности, очередная диверсия привела к сокращению поставок топлива. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах радио «Свобода».
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, можно ли доверять заверениям в экологической безопасности Северного потока, исходящим от премьера Путина, пустившего в эксплуатацию Байкальский ЦБК. Мы говорим с экологами Петром Кожевником, он находится в студии «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге, и Григорием Пасько, он находится в нашей студии в Москве. Александр Никитин, председатель Социально-экологического союза Санкт-Петербург-Беллуна, считает преждевременным говорить об экологической безопасности проекта.
Те вопросы, которые экологи ставили по поводу этого Северного потока, они остаются, поскольку сейчас будут прокладывать подводную часть этого газопровода. Поэтому сейчас говорить о том, что он абсолютно безопасен экологически, это просто, ну, в чистом виде политическое заявление. Это связано с тем химическим оружием, которое там затоплено, и никто этого не отрицает, в районе Дании. Если, не дай бог, что-либо произойдет, то есть наткнуться на эти боеприпасы, то тогда могут быть, конечно, большие неприятности. А потом Балтийское море – это достаточно мелководное море. Как повлияет все работы, которые там будут вестись на биоту самого моря, это тоже, собственно говоря, остается пока неизвестно. Чисто теоретически говорят, что ничего не должно произойти. Как получится практически, ну, это мы посмотрим немножко попозже.
Вопрос Петру Кожевникову. Удивило ли вас, что к экспертизе не подключили такие организации, как Беллуна или Гринпис России?
Да, это, конечно, нужно было сделать, и мы об этом уже говорили, что нужно включать тех людей, которые живут экологией, которые совершенно бескорыстно много лет этим занимаются. Я, кстати, тоже в этом нахожусь в ряду, что мне за это не платят, наоборот, я много испытал всяких неудобств. Но, тем не менее, меня жизненно беспокоит то, как мы будем жить дальше, как мы сейчас живем. Даже касается того же снега, вот что сейчас получает Балтийское море. Все же знают, что в Питере были завалы огромные снега, сейчас все это в Неве, там весь конгломерат вредный, это там. В марте будет еще больше снега. Вот это, так сказать, наш вклад в безопасность Балтийского моря, так что ли? Понимаете? Поэтому подключать нужно, я повторяю, Яблокова, тех людей, которые себя зарекомендовали в течение многих лет, как совершенно бескорыстные люди, которые действительно болеют, переживают за экологию, а не шинкуют свои какие-то, понимаете, так сказать, выгодные моменты.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня два вопроса. Самые короткие два вопроса. Вы лично верите обещаниям Путина? Это первый вопрос. И второй. Как вы думаете, можно ли верить проститутке, если она пообещает не заниматься больше проституцией? До свидания.
Ну, опять мы политизируем чуть эту тему. Раз прозвучал вопрос из Калининградской области, встревожила у вас вот эта договоренность с Латвией о использовании совместной атомных мощностей этого региона?
Я думаю, что это в первую очередь встревожило как раз жителей Калининградской области, на территории которой, возможно, будет построена эта атомная электростанция. Да, это выгодно будет атомному лобби, чтобы был свой инструмент подачи электроэнергии в прибалтийские страны, инструмент влияния на эти страны энергетическим таким поводком. Я хотел бы вернуться еще к вопросу о том, что кому-то можно доверять или нельзя. Сомнений нет, что трубу в море опускать будут, строить будут. Но я говорю, что нужен контроль и во время строительства, и во время эксплуатации. И о том, что этот контроль нужен, компания Nord Stream уже заявила очень оригинальным способом. Она сказала, что она создает фонд экологической информации. То есть она же сама и будет информировать всех нас о том, как это строится и как это эксплуатируется. Вот этого вот допускать ни в коем случае нельзя. Потому что должны быть не прикормленные, не прирученные, не свои информаторы по поводу того, как это происходит, а независимые люди, независимые эксперты из разных стран Балтийского региона.
Витаутас Ландсбергис, депутат Европарламента от Литвы, опасается милитаризации Балтийской акватории.
Никто не говорит, никто не дает никаких гарантий, что к этому проекту, если он будет осуществляться, не появится российский военный флот для охраны. Аннексия де-факто Балтийского моря, о котором все еще говорится, что там нейтральные воды. Не будет никаких нейтральных вод, собственности «Газпрома» на дне и с флотом по верфи. К тому же, если там будут плавать эти мисраи, это означает, что нас от Центральной Западной Европы ограждают. Это новая Берлинская стена.
Слушай вопрос москвича Сергея.
Алло, здрасте.
Добрый вечер.
Вот Григорий Паско, в студии Григорий Паско, да?
Да.
Ой, я очень благодарен. Спасибо вам большое. Это очень хороший личный человек, смелый человек. И вообще не всякий вот ваш среди наших спецслужб. И, в общем-то, настоящий честный эколог. Я что хочу сказать по этому поводу, что все эти преследования, это только все на все за то, что он просто-напросто мешал флоту и спецслужбам, грубо говоря, засирать море. А все это сырбор. А теперь по поводу всех этих отношений к экологии, всех, кто ни был. Так вот, по-моему, мне кажется, что кроме экологов никому вообще дела нет до экологии. Потому что все эти западные политики, которые кто сейчас они подняли больше, там экология, все такое, а какого члена они разрешали? Разрешили «Газпром» через свои воды прокладывать этот «Северный поток»? Кто?
Вопрос Петру Кожевникову. Можно ли, по-вашему, как-то активизировать экологическую общественность северной столицы? Вот 13 февраля в Иркутске пройдет большой экологический митинг. Способны ли ваши единомышленники тоже на подобные акции?
Вы знаете, с тех времен, когда экологическое движение зарождалось, это 80-е годы, оно очень изменилось, потому что нет того энтузиазма, нет той численности людей. Это выходили тысячи раньше на митинги, демонстрации, собирали подписи. Сейчас большинство людей, которые живут в России, они озабочены своим выживанием, и им не до этого совершенно. Вот. Тем не менее, мы, конечно, координируем свои силы. У нас есть люди, которым уже под 100 лет, вот такие даже есть активисты, очень достойные люди, специалисты. И молодежь, и мы, конечно, держим руку на пульсе и делаем все, что от нас зависит. Но, как говорится, мы герои, но маленького роста, потому что от нас много это и не зависит, нужно тоже честно смотреть на все это, потому что у нас огромное население в городе и в области, и если подняться в небо, я с вертолета смотрел как инспектор Минватхоза, я видел, что тогда уже было все превращено в полную помойку, сейчас, наверное, еще хуже. Вот. И если люди способны так жить, то вряд ли у них будет какая-то активность вот по поводу этих всех новых проектов, экономической безопасности, экологической безопасности. Вряд ли. У меня нет радужных очков здесь.
Евгений Усов, пресс-секретарь Greenpeace России, не доверяет аргументации сторонников перезапуска Байкальского ЦБК.
Ни одного убедительного довода в пользу открытия ЦБК еще никто не приводил. Общее рассуждение о том, что нужно решать социально-экономические проблемы Байкальска, который остался без градообразующего предприятия, они, в общем, не выдерживают критики, потому что как раз тот год, когда стоял комбинат, там наметили серьезные подвижки для решения этих проблем, и правительство могло и обязано было бы немного буквально помочь, чтобы эту проблему решить окончательно. Естественно, народ чувствует себя обманутым, потому что не видит резонности запускать этот комбинат. Тем более, что постановление предполагает не только запуск этого комбината, но и возможность, по крайней мере, юридическую строительство новых комбинатов, строительство мусоросжигательных заводов. Теперь в связи с этим постановлением можно там ядерные могильники размещать. То есть практически все, что угодно можно делать сейчас на берегу Байкала. Ну и, естественно, это противоречит как внутрироссийскому, так и международному законодательству. 13-го час дня в Иркутске будет митинг. Собственно, главный лозунг на сегодня – за Байкальск, но без БЦБК.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Одинцова от радиослушателя Игоря.
Алло.
Добрый вечер.
Скажите, я полностью согласен с вашими гостями, экологами. Но вам звонил вот первый из Москвы, Владимир. Он переживал, страна вымирает. Ну тогда вот я социальный вопрос подниму. Ведь у нас 8% всего жилого фонда газифицировано в стране. Мы же топим дровами, углем, мазутом. У нас десятки тысяч школ, туалеты на улице. Когда мы страну-то будем поднимать? Поселки, области, маленькие города, деревни. Так и будем в прород ходить. Спасибо.
Слово Григорию Пасько.
По-моему, у вас оптимистическая цифра насчет 80% газификации. У меня эта цифра гораздо скромнее, на уровне 60%. Я хотел еще ответить тогда, когда был вопрос по поводу того, что наша страна вымирает и так далее, население больше не становится. Я так думаю, что из-за того, что газ из Южно-Русского, из Штокмановского месторождения пойдет куда-то в Европу, наше население больше не станет, лучше жить не станет. Конкретный пример. Бабаевская, вот эта вот грязовецкая, от Грязовца до Выборга ветка, 917 километров, которая специально строится сейчас для наполнения нордстримовских труб, она проходит через такой район и городишко маленький Бабаево. Через него уже до этой магистральной трубы проходило еще две магистральные трубы, и все они идут с газом на запад. Так вот, в самом Бабаево газа практически нет, люди его покупают в баллонах. Вот вам ответ на вопрос, дескать, что же будет нашим людям. А ничего не будет. Газ уйдет туда, оттуда придут деньги, которых тоже жители Бабаева, я вас уверяю, не увидят. Как не увидите и вы их в своем Одинцово.
Вопрос Петру Кожевникову. Сулит ли какие-нибудь экономические и социальные выгоды Санкт-Петербургу прокладка Северного потока?
Ну вот мы уже сегодня обсуждали, что мы не в курсе всех этих экономических обоснований, поэтому непонятно, что нас ждет в данном случае. Не было бы хуже, понимаете, потому что я возвращаюсь опять к прошлому, та же дамба сейчас и последствия ее обслуживает огромная, так сказать, и техническая база, и люди обслуживают последствия этой дамбы. И также может быть здесь, что последствия всей этой стройки, всей этой неразберихи, хаоса, ну вспомните котлован Платонова, чем все это кончается, такие глобальные стройки. Не получилось бы еще тяжелее нам, так сказать, жить, чем было. Потому что мы много уже видели разных проектов. Сейчас у нас вот эта нефтяная, эта газовая вышка там замечательная, светит нам непонятно, так сказать, на каком небе. Вот. Но мы не верим, как в том старом анекдоте. Мы не верим.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос Григорию Пасько, и на полном серьезе, между прочим. Вот вам не кажется, что вот наш лидер дал разрешение открыть Бытарский комбинат? А я вот думаю так, что полуумный Грызлов со своим компаньоном Калиостро убедили нашего лидера, что вода будет чистая, как слеза, и питьевая, можно употреблять. Вот он и дал добро на открытие. Как вы думаете? Спасибо.
Это вы так академика Петрика назвали Калиостро? Я не знаю, кто убеждал Путина открыть БЦБК, кроме Дерипаски. Но тут такая вещь, что Байкал настолько уникальная штука, что он действительно способен, к его большому сожалению, действительно способен эту гадость отфильтровывать и очень сильно. И в этом его беда. И я думаю, что когда Путин спустился в прошлом году на батискафе, увидел, и ему кто-то там внушил, что вот видите, все нормально, все хорошо, чистенько, прозрачная война, вода, значит, можно запускать, и ничего страшного. К сожалению, у нас руководство страны деэкологизировано. И политики экологической целенаправленной давным-давно, а особенно с приходом Путина, в стране нету. Отсюда и ликвидация экологических органов отдельных, независимых от Минприроды, как сейчас у нас, экологический контроль отдан туда. Нельзя, чтобы и разрабатывали ресурсы, и продавали их, и тут же контролировали экологически все эти вещи в одном ведомстве. Это неправильно.
Иван Блоков, директор программы Greenpeace России, считает не менее актуальной темой регулирование утилизации ядерных отходов.
Закон о радиоактивных отходах впервые начали составлять около 20 лет назад еще в Верховном Совете Российской Федерации.
С этого момента дело практически не сдвинулось. Тот вариант, который предлагается сейчас, во многом лоббирует интересы госкорпорации «Росатом». По крайней мере, там осталось ряд крайне неопределенных и, наверное, весьма и весьма ущербных для бюджета Российской Федерации вопросов. В первую очередь, это обращение с теми отходами, которые были накоплены в результате деятельности гражданской атомной энергетики, в том числе за постсоветское время, и обращение с которым, если этот закон будет принят, полностью ляжет на бюджет, то есть на наши с вами плечи. С другой стороны, вопросы, связанные с регулированием того, как отходы образуются, ввозятся и допустимости закачки или отсутствия таковых в подземные воды, очень спорные. И, например, одна из новаций предлагает отменить все предыдущие нормативные акты, включая законы, в тех частях, в которых они противоречат настоящему закону. Это означает, что, например, будет отменен запрет, который сейчас существует в Водном кодексе Российской Федерации, о закачке радиоактивных отходов в подземные воды.
Слушаем вопрос москвича Валерия.
Приветствую вас, господа.
Добрый вечер.
Господин Путин и его группировка начали с того, что вначале хотели посадить в тюрьму Никитина, затем посадили Пасько, и затем организовали террор против ряда экологических активистов. Но цели, подлинные цели этого Нордстрима заключаются в том, чтобы набить карманы этой группировки огромными суммами, потому что сама стоимость проекта чрезвычайно завышена. Это сопровождается, как верно заметил господин Пасько, чудовищным коррумпированием представителей западных компаний, некоторых представителей муниципальных и государственных органов Запада. И другая цель – это поставить политически на колени Украину и Белоруссию, шантажируя их тем, что они пустят газ через Северный поток. Таким образом, путинская группировка, в сущности говоря, совершает целый ряд криминальных действий, осуществляя этот проект. И задача общественности заключается в том, чтобы убедить, если они не могут убедить западные правительства, то убедить хотя бы западные парламенты и западную общественность, чтобы положить конец этому безобразию. То же самое касается и так называемого Южного потока. Вот, я думаю, так широко надо на это дело взглянуть, потому что это действительно страшнейшая вещь по своим последствиям.
Вопрос Петру Кожевникову. Способна ли, по-вашему, страна участница Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского моря, Хилком, встать на пути прокладки Северного потока?
Я в этом не уверен, потому что вряд ли у них найдутся такие люди, которые будут рисковать своим положением и в эту ситуацию войдут, так сказать, с конфликтом. Не знаю, до сих пор такого опыта, по-моему, не было.
Как вы считаете, вопрос Григорий Пасько?
Я думаю, что вопрос уже решен, и, во всяком случае, в Котке я видел трубы уже сварены, соштабелеваны для первой ветки, и танк взад в этом случае не пойдет никуда. Я хотел бы по вопросу вернуться по поводу преследования Никитина и Пасько, сказал вот слушатель наш, Валерий. И сказал, что да, что при Путине там нет. Как раз это и Никитин, и Пасько были посажены при Ельцине. Это справедливости ради нужно заметить.
Ну, он сказал группировку, там следователь, по-моему, Черкесов был.
А, да, Гуцан, который сейчас зампрокурора, он сажал Никитина, Сашу. Да, этих фамилий мы хорошо помним, и думаю, что будем помнить еще долго. По Нордстриму, я думаю, что этот проект еще аукнется не один раз, не только в экологическом, экономическом, но и политическом смысле, потому что этот проект разделил Европу, разделил прибалтийские страны конкретно. И скандинавские, и прибалтийские, и Польшу с Украиной, и Белоруссией. То есть все друг с другом до сих пор не могут найти общего языка на тему Нордстрима. Это фактически. Вот в такой обстановке сейчас этот Нордстрим будет развиваться. И третий момент, на который «Газпром» не хочет вообще никак реагировать и отвечать, это то, что действительно нечем заполнять трубы, уже имеющиеся. «Голубой поток», по-моему, ни одного года не работал с полной проектной нагрузкой. Он выдает 10 миллионов едва вместо 30 планируемых. А чем будет наполняться Южный поток, одному Богу известно. И Nord Stream, я говорю, тоже под вопросом по заявленной норме наполнения.
Вопрос Петру Кожевникову. Каков на сегодняшний день, каковы экологические проблемы, главное, вашего города, требующие безотлагательного решения?
Ну вот мы начали зимние проблемы, конечно, это снег. потому что это невероятная проблема, и нас что ожидает в марте, мы не знаем, потому что были такие дни, когда людям было невозможно выйти из дома. А потом, но это уже для Салтыкова-Щедрина, некоторые люди в центре вышли, а улиц идеально чисто, и исчезли все машины, которые были даже на сигнализации, то есть специализированные, так сказать, команды, тихо-тихо освободили все. Ну, видимо, какие-то улицы, которые были связаны с правительством города. Вот. А то, что касается дворов, где почти отсутствует асфальт, ну, то есть это все знают, да, но мы же играем голову короля уже много лет, то есть это знают, но все молчат. Вот. Ну и, конечно, вот этот знаменитый Охтинский центр, все обеспокоены, но это буря в стакане, потому что, как сказал очень влиятельный человек много лет назад, и все это сбылось, он сказал, все, что хотят построить, построят. И вот когда мы говорим, а Запад сможет, мы говорим, наверное, нет, потому что это настолько нужно кому-то, что нас тут не видно, мы пыль, вот мы тут все обсуждаем, тратим время, силы, делаем свои независимые экспертизы, митингуем, а в итоге все равно все это делают. И делают не лучшие проекты, я возвращаюсь к дамбе, да, и всех был выбран самый дорогой, самый вредный. Не, чтобы хотя бы нормально сделать, но сделать его хорошо хоть раз в жизни. Мы вам будем благодарны. И когда мы думаем о тех людях, которые сейчас нами правят, да, ну, они уходят рано или поздно, потому что нет бессмертных людей. И все-таки неужели не хочется остаться в память людей, как какие-то люди, которые действительно совершали подвиги во имя человечества, во имя собственного отечества? Ну, хоть что-то сделать нормальное, ребят, нельзя же все время хапать, все медали вешать. Мы же это видели, и Брежнева видели, пережили, и Сталина пережили, да. Ну, опять то же самое, ну, что же та же самая игра. Я уж немножко схожу от экологии к политике, но не бессмертные, мы, говорит, хоронят в одном костюме. Ну, сделайте вы человеческое что-то. Хватит заниматься этими вылонскими башнями.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, немножко, по-моему, разговор не совсем такой правильной интонации. Верим мы Путину, не верим мы Путину. Я, например, никому не хочу верить. Мне бы хотелось бы на самом деле слушать, что скажет Путин по поводу вот исследований предварительных. То есть какие организации исследовали вот эту безопасность, вероятности, ну какие там математические или какие еще модели. Вот тогда это будет хоть какой-то мужской разговор. Пока что это обычная политическая трескотня. Ну и в отличие, скажем, от России, тут, конечно, Владимир может говорить все, что угодно, я имею в виду Путина, естественно, ему тут за это ничто не будет, то вот как раз политические деятели европейские могли бы и подумать о своей хотя бы личной судьбе. Вот им-то там, возможно, отвечать придется. Спасибо.
Вопрос Григория Паськова. Петр Кожевников вспомнил об Охтицентре. Тоже детище «Газпрома» своеобразно требует ли, по-вашему, референдума вот подобные проблемы?
В Петербурге, конечно же, требуется. Это не какой-нибудь город заштатный, третьесортный, десятиразрядный, а это вторая столица нашей страны. Там, конечно же, все архитектурные застройки, особенно в историческом центре, необходимо обсуждать широко, внятно, разумно, долго, сколько угодно долго, но чтобы было принято взвешенное решение. Можно я отвечу на вопрос предыдущий?
Конечно.
Политическая трескотня, что там проводились исследования. Я знаю, кто проводил исследования, как проводил, период какой это занимало. Значит, проводила заключение, делала по оценке воздействия на окружающую среду никому неизвестная в экологическом мире и вообще в мире организация из Дании. Я даже название сейчас вспомнить не могу. Дно исследовало шведское судно «Полукс». Там действительно работали высокопрофессиональные люди. Они делали такие разведки и в южных морях, там в Таиланде и в разных этих, и в Карибском море, и в Северном море. Там профессионалы работали. Но профессионалам тоже можно поставить задачу, как Алексей Владимирович Яблоко говорил, вот коридор дали, вот вы его пройдите. Они прошли, сказали, да, там ничего нет, все. А что там, шаг влево, шаг вправо, это не наше дело. Так что все там делалось. Экологи знают, что проводились исследования, кем они проводились и какого качества.
Слушаем вопрос москвича Валерия Борисовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня вопрос к Григорию Пасько. Я в свое время смотрел фильм
о захоронении вот этого химического оружия в Балтике. Причем часть еще даже не найдена, потому что американцы и англичане не рассекретили. И вывод фильма о том, что, в общем-то, Петербургу в случае неприятия должных мер и вообще всей Балтике грозит смертельная опасность. Вот, и чуть-чуть побольше раскрыть эту тему и посмотреть, как она связана с тем, что вот балтийские страны, в общем, благосклонно отнеслись к тому, что пройдет линия газопровода. Может быть, это попытка таким образом больше чуть-чуть втянуть Россию, чтобы в дальнейшем решением вопроса с этим.
Ну, давайте Петру переадресуем этот вопрос. Он находится как раз в студии «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге. Осознает ли население города экологическую угрозу, исходящую от «Северного потока»?
Я думаю, абсолютно не осознают, потому что людям, массе людей, не до этого, я уже об этом говорил, что люди озабочены выживанием, как выйти из дома, чтобы не сломать ногу, там, тазобедренный сустав, шею из-за этого снега, крыши, которые затапливают, потому что делали люди приезжие, которые неграмотны в кровельной работе, и все центральные районы в основном затапливают крыши. То есть масса проблем насущных, там, подорожание продуктов, им не до этого, к сожалению. И вот те же имена, да, Женя Усов, Ваня Блоков, да, академик Яблоков, то есть те же имена, которые были и 20 лет назад, понимаете, других-то нет. Вот это группа людей, которых искренне волнуют все эти проблемы. Но, повторяю, что мы можем с этим сделать? Мы говорили вот про эту вышку, которая на Охте планируется, понимаете, вместо того, чтобы действительно довести эту очистку до 98, хотя бы до 50% довести, то будет благо. Асфальт этот положить, которого нету, просто нету в некоторых местах асфальта, это же дикость. Канализацию сделать, ливневки, масса проблем. Весь центр, он гниет весь внутри. Сделали эту программу губернаторскую, подъезды, да, украсили их, там какой-то фломастер нарисовали. Нужно же нормально делать. Капитальные строения, которые гниют заживо. Это же город в сырости находится. Это нужно делать. А зачем нам такие, как Гранин говорил, дамба — это золотой пояс, пояс на рубище нищего, бриллиантовый. Ну вот, а эта вышка будет вообще что-то, могила Петербурга.
Вопрос Григорий Пасько. Способна ли, по-вашему, акция в Иркутске в субботу против перезапуска Байкальского ЛЦБК достичь масштабов недавней демонстрации в Калининграде?
Нет, не способна. Именно потому, что путинский танк взад не ездит. Раз принято решение, подпись поставлена, все, заткнитесь и не вякайте там. Я хотел бы обратить внимание, что пишут президенту, а он никакого реакции его нету.
Напомню, что экологическую безопасность Северного потока мы обсудили с экологом Петром Кожевниковым. Он находился в студии «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге. Григорием Пасько находился в нашей студии в Москве. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.